Но должен вам признаться, что хуже темы и не придумать. Это самые трудные темы из всех тех, которые могут быть. Скорее можно ответить на вопрос, какие были китайские моды, как я говорю, в 13 столетии до нашей эры. Это легче, чем ответить на вопрос, как быть православным. Потому что дело в том, что, например, я не сомневаюсь, что я православный. Но мне говорят, какой ты православный? Ничего себе! Да у нас мусульмане лучше себя ведут, чем этот православный. Я растерялся. У меня был однажды такой опыт, очень серьезный опыт, которым я с вами поделюсь. Вообще, я очень люблю делиться своим духовным опытом. Это мое самое высшее экстатическое состояние. И вот здесь один был такой опыт, когда здесь вот сидят студенты, и я попросил их немедленно представить сюда господина беса. Но студенты Духовной Академии все могут. Они сказали, прекрасно, пожалуйста. Тут же он оказался, правда, рога под шляпой, копыта в изящных ботиночках, хвостик в брючках, так что все честь честью. И я начал у него публичный экзамен, в результате которого обнаружилось, что, оказывается, это православнейшее существо все знает о Боге. И что Бог Троица, и Бог воплотился, и Бог пострадал. Что такое церковь, что такое грех, что такое добродетель. Все знает, вы слышите? Причем не просто знает, а когда он давал ответы, то все мы, вся наша аудитория просто поражались, потому что таких знаний мы еще не встречали. Не только ни одного профессора. Что там? А если бы всех их вместе собрать, они были бы ничто перед ним. При этом он еще с язвой говорил, вы только верите во что-то, а я точно знаю. Я говорю, ну ж, друзья, вот, наверное, православный номер один в нашем грешном земном мире. Такого человека с подобными знаниями вы нигде и никогда не найдете. Универсальные познания по всем вопросам богословия, истории, каноники, нравственности, все знает. Но я говорю, ну что ж, господин бес, мы все единогласно голосуем за то, что ты действительно православнейшее существо. Он ехидно улыбнулся, представляете? Ехидно. Я тут что-то заподозрил. Говорю, ну а что теперь? Ну, ты теперь будешь жить так, как ты и рассказал, да? Вот тут, вы знаете, с ним стало плохо. Может, помолимся вместе? Что вы? Такой скандал начался, что мы говорим, уходи отсюда и больше не появляйся. Вот интересно. Я думал, быть православным значит все. Что знать? Ну, то, что надо знать. И ты уже православный. Кстати, он знает, как ходить в храм. Слышите? Знает, как нужно исповедоваться. Знает, все по полочкам разложил. Знает, что надо подходить к причастию. Знает, вы слышите? Знает, что надо читать Евангелие. Что надо читать святых отцов. Он же, я вам говорю, отвечает просто блестяще. Все знает это. И когда мы его выпроводили, точнее, он сам сбежал от нас. Мы покачали головами. Интересно, что ж такое быть православным тогда, если все знает? Правда, я ему задал еще один вопрос. А в церковь ты ходишь? О, говорит, там я бываю постоянно, в церкви. Это наша работа. Я шепчу и справа, и слева этим вашим так называемым православным. Шепчу. Я говорю, а что? Это моя тайна, что я шепчу. Тут он не сказал. Но, правда, когда я немножко подумал, то понял, что он, наверное, шепчет. Потому что стоишь в храме, и чего только в голову не приходит. Боже мой, что угодно, но только не то, ради чего пришел в храм. Все знает. И, в общем-то, затем... Я попросил поднять руки всех студентов, проголосовать, православный он или нет. По всем ответам православный. По тому, как он отреагировал на то, чтобы начать жить по-христиански, он выразил такое возмущение, что здесь, знаете, я не знаю, как эти стены еще остались целы. Так, нигде нет трещин, ну, как-то пока не видно. Вот вопрос-то, что же такое быть православным? Это одно из очень таких серьезных заблуждений, когда мы считаем, что все православие наше знать, нужно знать, через какое плечо передавать свечку в храме. Какую записочку подать, да. Когда сходить, когда что сделать. А я, как знаете, помните в какой-то песенке, а я каким был, таким и остался. И потом там указывает, смотрите, это он православный, а смотрите, что выделывает во время рок-концерта. Ноги выше головы, руки ниже пяток. Голова вообще неизвестно где. И потом выходит совсем уже ненормальный. Я православный. Я даже могу повесить сюда, чтобы все видели. Так что вы задали вопрос мне просто невероятным. Да. Что же такое быть православным? Что нужно что-то знать? В этом сомнений нет. Потому что как быть тем, о чем ничего не знаешь? Правда же? Ну, невозможно. Когда скажут мне, опишите, что такое X, что там скрывается. Я развожу руками. Вы скажете, о чем вы говорите? Так вот и здесь то же самое. Конечно, когда мы хотим понять, что такое быть православным, то, по-видимому, нам нужно первое, что понять, что это такое православие. Что это такое? И вот что это такое, как раз и представляется не всегда простым вопросом. С одной стороны, конечно, нужны знания. С другой стороны, оказывается, знания сами по себе ничего могут не дать. Можно с этими знаниями быть бесом. Представляете? Я уж не хочу употреблять слово, которое называется на букву «Ч». Но вы, наверное, понимаете, о чем я говорю. Самым настоящим быть, все зная. Одна из ошибок, которая произошла в истории христианства, и которая началась почти с самого начала, это, естественно, которая потом приобрела, я бы сказал, размах колоссальный. И более того, который в конце концов завершилось тем, что было догматизировано, что оказывается, для того, чтобы действительно быть православным, достаточно именно знаний, правильных знаний, причем все основное внимание было обращено на вероучительные истины. При этом, вот хорошо, что вы не учились в семинарии, и я вам открою только маленький секрет, большой не открою. Да, что такие тонкости там в богословии разбираются, что вы себе представить не можете. Недаром один дяденька по имени Эразм, по фамилии Роттердамский, почему-то, правда, не фамилия это хотя была, в 16 еще веке написал страшную работу. Причем эта вся работа была посвящена анализу как раз веры христианской. Но как работа называлась? «Похвала глупости». И вы более остроумных, более серьезных, более обоснованных насмешек над тем, во что превратили христианство вот эти те тогда средневековые богословы, начиная с еще эпохи гуманизма, возрождения, и к XVI веку, вы более просто не найдете ничего. Это, вы знаете, читаешь, иди удаешься. Ой, не дай Бог, чтобы кто-нибудь из нас сейчас прочитал. Мы бы очень обиделись. Потому что подумали бы, что он написал прямо о нас. Ну, может быть, когда-нибудь вы и прочтете эту книгу. Я думаю, с очень большим интересом. Тем более, что Эразм был удивительно образованным человеком. Он так великолепно знал историю язычества, религиозных верований Рима, Греции. Так знал хорошо историю философии. Так умело сопоставлял с богословскими доктринами своего времени, что просто диву даешься. Ну, какой-то человек универсальных познаний. Но главная ошибка, которая поражает очень легко человека, это свести понимание христианства к сумме знаний. Одна ошибка. Вторая ошибка. Свести христианство, то есть православие, к знанию того, что мы называем церковными установлениями, предписаниями и соблюдение их. Вы слышите? Соблюдение их. Ну, какие церковные предписания? Нужно ходить в церковь. Это первое. Это очень важно. Нужно все-таки прочитать Евангелие и знать его. Ну, конечно. Нужно знать, что такое пост, и постараться соблюдать. Нужно ходить на исповедь и причастие. Все это нужно делать. Скажете, а что же здесь такого худого-то? Это же все правильно, прекрасно. Да. Ух, и тут мы с вами касаемся самого чувствительного момента, не зная который, не понимая которого, можно, оказывается, быть 100% православным человеком и 100% безбожником. Если тот, кто когда-то читал Евангелие, мне сказали, что будто бы на самом деле читали, я-то очень давно, правда, читал, но кое-что помню. И что меня более всего поразило, когда я читал, что самые злейшие ненавистники Христа, которые в конце концов добились того, чтобы его осудили, распяли, то есть предали самой ужасной казни, которая тогда была, это были люди, которые, во-первых, все знали, во-вторых, все исполняли. Все церковные предписания. Слышите? Уж не упрекнете их. Помните притчу о фарисее, о мытаре и фарисее? Как фарисей прошел вперед и воздавал хвалу Богу. «Благодарю тебя, Господи! Я даю то-то, делаю то-то, то-то!» Не как этот, помните, мытарь-то? И самое поразительное, что мы видим, поразительные вещи – что этот хвостун несчастный, а как еще называется на языке, я не знаю, фарисей-то, оказался хвостун, причем хвастался перед Богом, а не перед кем-нибудь, был осужден. А этот мытарь, который действительно, наверное, изрядно обманывал, я так думаю, в своей жизни, он же был сборщиком налогов, налоговой инспекции, то есть исполнял функции налоговой инспекции. Я уж не знаю, как современная налоговая инспекция действует, насколько она хорошо или плохо, но, по крайней мере, в то время слово «мытарь» – это было все однозначно. Паршивец, грешник, и, в общем, с которым даже и общаться-то стыдно и неудобно. И вдруг мы встречаемся с поразительным явлением. Фарисея, который все исполнял, был православнейшим. Бог осудил. А мытаря оправдал. Что ж такое православие? Я ничего уже не понимаю. Все знаю, все, что надо. Оказывается, и бес может знать. Ну, ладно. Все исполняю, что надо. И, оказывается, опять можно попасть под осуждение Божие. Что же такое православие? Интереснейший вопрос. А если мы коснемся других евангельских фактов, и событий, то наше недоумение увеличится еще больше. И, конечно, самый потрясающий факт, я не знаю, как это у вас воспринимается, конечно, насколько это хочется, так сказать, узнать, что ли, нет, но совершенно, я бы сказал, парадоксальный факт, не вмещающийся ни в какие рамки человеческого представления, когда вдруг мы читаем Евангелие, что первый, кто вошел в рай, это был бандит. Ни одна религия этого никогда не знала. Слышите? Никогда не знала ни одна религия этого. Вы слышите, какую загадку из себя представляет православие? Это что же это такое? Быть православным-то? Быть православным, я расшифрую сначала, о чем мы говорим. Быть православным, то есть быть правильным, то есть быть тем, что действительно мне дает возможность достичь цели. А цель в религии, в любой религии цель какая? И в христианстве то же самое. Это в конце концов достичь Царства Божия, о чем надо бы тоже отдельно поговорить. Царство Божие, или иначе говорят, спасение. То есть, ну, поскольку мы все смертны, и поскольку нам вот-вот, ну, не знаю, кому сколько осталось, вот я не прозорливый, вот. А то, знаете, было бы здорово, сейчас бы я каждому сказал, тебе столько, 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 правда? Но вот непрозорливые не дали этого мне дара вместе со званием профессора, к сожалению. А так ведь было бы очень, правда бы, здорово. Сколько осталось кому жить? Ну-ка, кто знает? Поднимите руку. Никто не знает. Маленький малышечка, побольше, юный, юноша, зрелый, старый, никто не знает. Моя бабушка говорила, она была очень старая, очень больная, прибольная была. И ее дочери, сыновья говорили, страшно страдали, что ты умрешь. А она говорила, скрипучее дерево скрипит, а здоровое летит. Как точно это на наших глазах совершается! Как точно! Я безмятежно себе все. Мне 15 лет, моя жизнь еще вся впереди. Какой самообман! Никто не знает. Никто, ни один человек. Очень интересно. Православие, если хотите, когда мы говорим о содержании этого понятия в плане понимания его перспективы, то есть направления, то есть это то, что мне дает верный путь достижения цели. А цель какова? Если мы не поймем, какова цель, то бесполезно говорить о православии. Потому что вся эта внешняя сторона, в конечном счете, вы понимаете, все богословы, которые все, кажется, знают, и вот с такими головами, оказывается, могут быть и бесами по своей жизни. Все эти исполнители всех церковных предписаний, оказывается, даже Христа распяли, православнейшие. Они же православными были, вы понимаете, в чем дело? Мы должны задуматься над этим фактом. Православные. В чем дело? Что такое быть православным? Что, какова цель? Если мы поймем цель, мы тогда поймем и что такое быть православным. Интересно, какова же цель? Вот тут было бы, знаете, очень интересно провести. А как говорит вот такая религия, а как говорит другая, как говорит третья, пятая, десятая? И что говорит православие об этой цели? Не понимая этой цели, оставим и говорить, что я православный. Оставим это. И не будем сами себя обманывать, как мы это сплошь и рядом делаем. Занимаемся прямо откровенным самообманом. От того только, что ходим в церковь, ставим свечки, подходим там к священникам и так далее. Не в этом православие. Цель христианства, цель христианской жизни себя великолепно обрисовано и показано тем, что делал Христос в своей жизни, когда был здесь. Вы обратите внимание, что Он мог бы сделать для человечества, будучи Богочеловеком. Дай нам, любому из нас сейчас, все эти силы, власть и могущество, что бы мы только сделали. Представьте себе, можете представить? Ну, на минутку, представьте себе, полнотой исцелений, полнотой власти. Мог бы все сделать. Помните, когда он, его арестовали только, и там ученик было поднял меч, отсек ухо, а он говорит, вложи меч в ножны твои. Поднявший меч мечом погибнет. Или ты не знаешь, что я могу представить 12 легионов ангелов. 12 легионов – это римская армия. Ничего этого не сделано. Это удивительное дело. Не захватил власти, не стал мировым владыкой, не перестроил общество, никаких перестроек не совершил, уж тем более никаких революций. Ради чего он пришел? Он пришел только ради самого главного, являющегося источником всех наших и страданий, и радостей. Он пришел ради только одного – указать людям и помочь им исцелить свою душу от, будем считать или нет. Знаете, как я люблю похвастаться? Ну что вы, ой! Или что-нибудь такое красивое одели, платье или что-нибудь прочее, костюм. Или какая-то награда. Или какой-то похвальный отзыв. Ой, не могу просто. Могу прямо сказать, если люди до того глупые и не видят, слепые. Ну, видите меня, вот, повешу орден вам. Ну, увидели теперь-то? Похвастаться – это мечта моей жизни. Наслаждение. Какая глупость. Ну, правда же. У одних мое хвастовство вызывает на первое удивление, потом зависть дикую. Потом вражду. Нашелся еще такой-сякой. А гордыня, когда я сверху вниз смотрю на всех, снисходительно. А зависть? Что это такое? А вражда? А это как понять? А какие-то это свары разные, брани, ругань и так далее. Это что такое? Вы знаете, от чего пришел Христос? Ради чего? Пусть скажет хотя бы один человек, что у него ничего этого нет. Что у него нет никогда никакой зависти, никакого тщеславия, никакой гордыни, никакого осуждения других, никакого лукавства и лицемерия. Когда тут говоришь человеку, ой, да чего ж ты хорош, только он отошел, ну и дрянь же, скотина. Представляете, сам себе лжет перед всеми другими, извращает прям свою природу, прям всего себя, наизнанку вывертывает. Кошмар-то какой! Что ж ты делаешь? Оказывается, что не исцелив, не избавившись вот от этих пакостных вещей, которые во всех нас есть, не избавившись от них, никогда человек не получит того, к чему он стремится. К чему? Угадайте. К счастью. Ой, как я жажду счастья. И каждый день я жду, когда же? Что я жду-то? Все ждем, вот оно. Ну, сейчас еще, конечно, нет. Но я жду с каждым днем. Все, надеюсь. И так и закапывают могилу. с этой надеждой. Вы слышите, какой происходит самообман? Мы думаем, что с этими вещами, которые именуются страсти, мы можем получить счастье. Да, вот сейчас мне все подходят и говорят: «Ой, да чего же вы хороший, лучший в мире, я весь в блаженстве». И тут мне тут же говорят, что тебя так обругали, что меня? О, Боже мой, трагедия. Любая страсть чем характеризуется? Она, кажется, приносит человеку удовлетворение, пока вот ее питают. Стоит чего-нибудь наоборот. И весь человек в страданиях. Недаром слово «страсть» со славянского языка переводится точно «страдание». Страдание. Какое счастье! Я влюблен, она меня любит. И вдруг я вижу, оказывается, надувательство. Она уже меня не любит. Любит другого. Или он любит другую. Кажется, какое счастье было. И чем больше было, кажется, счастья в этот миг, тем окажется, соответственно, больше страданий от его отсутствия. Вы слышите, какие вещи? Это правда же интересно, что Христос пришел не ради того, чтобы людям дать все земные блага, а он бы мог это сделать. Посмотрите, как он исцелял. Как он там умножил даже хлеб, когда напитал 5000 человек. Все же мог это сделать же. Как ходил по водам даже. Но это же здорово. Представьте, мы по водам. Нет, я думаю, все-таки по воздуху. Чтобы на самолете не лететь, а сразу раз. И я на Соломоновых островах. Мечта. Правда же? Это очень здорово. Что же такое из себя представляет та цель, ради которой пришел Христос? Кажется, по-моему, становится очевидным. Очевидным что? Первое. Страсть приносит страдания. У всех у нас они есть. И дремлют, знаете ли, как вот некие ядовитые змеи дремлют, пока вы не тронули. Тронули? Берегитесь. Это первое и главное. Второе. Что же нужно сделать, чтобы избавиться от этих змей ядовитых, которые, оказывается, присутствуют где? В нашей душе. Я в этом сейчас я счастлив, через минуту я несчастнейшее существо. И только от чего? Или меня обругали, я услышал. Или какой-то сосудик лопнул, я был здоровый, силен, и вдруг я рукой, ногой не могу двинуть. Или вдруг все, что я имел, у меня вдруг провалилось, отнялось. С работы не получилось, с семьей и так далее. Знаете, какое дело? Оказывается, какой прям на тоненьком волосочке висит наше любое благополучие. И оно именно только таковым и может быть до тех пор, пока человек не взялся за самое главное, за то, ради чего пришел Христос. Цель православия, цель, то, ради чего пришел Христос. Быть православным, что это значит, как мы уже с вами сказали? Не значит знать то, другое, третье. Не значит просто знать, как ходить в церковь, что делать и прочее. Вся суть православия направлена на то, чтобы, насколько это возможно, насколько научиться бороться с своими вот этими пакостями, которые сидят в моей душе. С этим бороться. Если я с этим не буду бороться, грош цена от моего православия. Это будет просто самообман. И мы видим, к чему приводит этот самообман. Христа распяли. Самого который никакого зла не причинил, который был идеал, если хотите, добра и истины, его распяли. Кто? Православнейшие люди. Если мы обратимся к Евангелию, к Священному Писанию, то мы увидим, как все оно наполнено буквально призывами к тому, чтобы мы изменили свою жизнь. Не познали то-то, то-то и то-то, множество вещей. Немножко знать надо. Главное, изменили свою жизнь. А знать надо совсем немного. Очень немного надо знать для того, чтобы быть православным. Слышите? Совсем немного. Совсем не требуется весь этот колоссальный объем, который преподносится в духовных школах. Там другая задача. Просто священник, он должен знать гораздо больше, чтобы ответить человеку, который к нему обращается. Только с этой целью. А для спасения, то есть для достижения вот этой цели, о которой мы говорим, знать совсем немного надо вероучительных истин. Совсем немного. Ну, по сравнению, по крайней мере, с тем, что проходит там в духовных школах. А вот самое-то главное, оказывается, заключается в другом. Другом. Это в нашем образе жизни. Образе жизни. Каким же он должен быть, этот образ жизни? Две составляющие присутствуют здесь. Нравственная. Вторая составляющая – духовная жизнь. Кстати, без первой говорить о второй, ну, почти невозможно это. Почти бессмысленно. Безнравственный человек, я не знаю вообще, к чему он готов. Вообще, это негодный человек всегда, в любом случае. С ним не хочется общаться, на него нельзя надеяться. Он подведет, он предаст, он не отдаст, он обманет. Ну, что говорить о безнравственном человеке? Нравственность – это первое необходимое условие, при котором только я еще могу как-то попытаться говорить, что все-таки православный человек. Помните, Христос сказал, так досветит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Бога. В каком смысле он это говорит? Не в том, чтобы мы хвастались и показывали людям, какие мы хорошие, а в каком? Чтобы видели христиане? О, это да! Он христианин. Все, я на него могу положиться. Вы слышите? Это честный человек. Слышите? Христианин. Все. Это честный человек, значит. Это первое необходимое. Бесчестный не христианин, кем бы он ни был, вы слышите? Просто в обычном смысле профессор, священник, архиерей, кем бы он ни был, даже римским папой, только не говорите никому это об этом, даже. Бесчестный человек не христианин. Это первое, это надо понять. Второе, вот это уже сложнее. Я даже не знаю, как и говорить даже об этом. Но насчет нравственности – это понятно. Сейчас суть его в конечном счете в честности. А вот насчет духовной вещи – тут уже сложнее, конечно. Ну, я не знаю, если это вам как-то это интересно, то я могу, конечно, сказать, попытаться. Хотя признаюсь, что это очень трудная материя. Нравственное – это все то, что связано с моим отношением, к окружающему миру. Это понятно, да? Это моя поведенческая сторона. Вот что такое нравственность. Это поведенческая сторона. То есть это то, что видно. Что видно? Все видят же, когда я обманываю. Правда же? Когда я ругаюсь постыдными словами. Все видят. Не человек, а скотина, оказывается. Можно только брехать, как собака, говорят. И все. Это называется человек. а у него мат-перемат. Где же человек-то здесь? Увы, человека и нет, скотинка. Нравственность очевидна, а уж когда ворует, когда лжет и так далее, тут уж все мы говорим. Первое – это действительно честность. Сказали слово «христианин», значит, сказали слово «честный». Бесчестный, повторяю еще раз, это не христианин, кем бы он ни был. Это надо твердо знать. Итак, а что ж тогда второе? А какая-то вторая составляющая, духовная? Дело вот в чем. Что вы видели, как близорукий читает? Нет, никогда не видели. Но я вам покажу сейчас. Вот так вот.
Так, здесь вот, кажется, написано «Прошу вас». Нет-нет, вот так, поближе. Понимаешь?
Ничего не вижу. Ничего не могу понять. Чего же я не могу понять? Не вижу. Что вижу, а что не вижу? Мы все говорим о нравственности. Хорошее дело, да. А очень часто не видим. И не знаю, хотим или нет видеть. А что порождает эту безнравственность? А что порождает эту честность, эту нравственность? Где корень-то? Где истоки? Откуда это? Где? Что? Важнейший вопрос. Конечно, мы говорим, вот здесь водичка бежит. Так, а где? Где она бежит? Говорим, где-то прорвало трубу. И мы копаемся, ищем, находим. Вот оно, где источник. Слышите? Источник. Оказывается, все то, что мы делаем, пишем, говорим, строим, творим, все это своим источником имеет что? Мои мысли, мои планы. Слышите, мой ум. Никто не видит, о чем я думаю. А я думаю обокрасть банк. Слышите? И никто не знает этого. Я никому не скажу. Что вы? Ни за что. Слышите мои мысли какие? И прежде чем, потом говорят, обокрал банк. Как это такое, что? Вот он, где источник-то. Невидимый, неслышимый. Мы только видим, как банк обокрали. Они поняли, что прежде человек сколько это обдумывал, какие планы, какие варианты. Духовное – это то, что происходит внутри человека. Невидимое и неслышимое для других, только иногда выскакивающее так наружу. Иногда мы вдруг начинаем видеть, как, откуда, что, он, она, такое. Не может быть. Все может быть. Мы не видим внутреннего мира человека. Духовность человека определяется, если говорить уже по существу, определяется ничем иным, как разумным, осмысленным пониманием, пониманием смысла своей жизни. Смотрите, смысла моей жизни. Я, конечно, может быть, для вас, ребят, может, это уже очень, может быть, не знаю, трудно и высоко подумать о смысле жизни. Какой смысл жизни, когда еще там впереди 100 лет? Правда? Напрасно так думаем. Ну, я уже говорил об этом. Смысл жизни – определяет все направление моей деятельности. Все. Если смысл жизни только в деньгах, все. Все. Человек только об этом все и думает. В конце концов, все это не просто думает, Это приводит ко всяким обманам, подлогам, воровству. Запросто может привести к этому. И приводит, если смысл жизни только в этом. Смысл, вы слышите? То есть я говорю об окончательной цели. Я не говорю о многих жизненных задачах, которые стоят перед каждым человеком. Хорошо окончить школу, поступить в институт, там, поступить на работу, выйти замуж, жениться и так далее. Это частные задачи, это промежуточные. А цель какова? Знаете, как на войне? Да, нужно взять вот эту высоту, нужно захватить вот этот город. Но это не цель. Цель – победа. Это промежуточные вещи, без решения которых трудно достигать цели. Так и здесь то же самое. Цель жизни человека. Вот что определяет в конечном счете его духовную направленность и отсюда весь характер его деятельности. Определяет в конечном счете, в определенной степени, по многом даже часто, и его нравственность. Конечно, когда мы говорим о духовности, когда мы говорим о духовности в православном смысле, а я понял так, что наша, так сказать, тема именно в этом, то эта духовность, конечно, требует от человека определенных условий. Как это сделать, чтобы у меня было вот все хорошо? Как это достичь вот того, что в христианстве именуется святостью, если хотите? Что для этого нужно? Скажу вам сейчас просто, потому что это действительно большая и тема, и требующая, ну, уже зрелого такого подхода. Но все-таки скажу так. Не может быть духовным человеком бесчестный. Это первое. Второе. Для того, чтобы быть действительно хоть немножко духовным, надо твердо осознать цель своей жизни. Цель. Конечную цель, я говорю. Жизни, а не данного этапа в своей жизни. Цель жизни. Недаром Достоевский писал, только с верой в свое бессмертие человек достигает полноценной деятельности своей на земле. Только тот, кто не верит в это бессмертие, который как животное только живет чем? Чем живет животное? Поесть, попить, бегать туда, ходить, и все. И все. И больше ничего не думает. И завеса темная. И темная завеса. Вы обращали внимание на это? И все, ни о чем не думает, ни о каком смысле жизни. Как животные. Вы думаете, откуда же появилась эта теория-то, эволюция-то? Понятно, я никакого смысла не думаю, ни о каком смысле. Как животное, и все, и больше ничего. Значит, от обезьяны произошел. Потому что обезьяна тоже не думает ни о каком смысле жизни. Поэтому, когда Дарвин написал свою работу «Происхождение видов», то ему его друг, лучший друг, Уоллес, записочку и написал ему. Записочку. Дарвину прислал. Знаете, какой был вопрос страшный Дарвину. В школе-то пригодится вам, может быть. А зачем обезьяне ум философа? Она и так хорошо живет. Ешь, пей и играй. Слушайте, и зачем мы людьми стали? Я никак не пойму даже. Ешь, пей и играй. И все. Ой, да чего счастливая жизнь обезьяны?
Уоллес и задал этот вопрос Дарвину.
А зачем же обезьяне ум философа? Ведь природа стремится к лучшему, создать лучшее. А зачем же она создала худшее? Кстати, обезьяны, слоны, медведи, бегемоты и крокодилы при даче никогда бы не испортили так землю, как ее сейчас испортил кто?
Высшее творение природы – человек. Это звучит гордо.
Это какой насмешкой сейчас звучат эти слова. Это человек, который испакостил все то, на чем он живет. Так что скоро она в тартарары, наверное, провалится. То есть не наверное, а, конечно, провалится. Да. Уоллес хороший вопрос и задал Дарвину. Зачем же обезьяне ум философа? И тот не нашелся, что ответить, только написав на записке гневные. Нет. И. Не помню, один или три восклицательных знака. Еще во что ответить, что нет. А великий древнегреческий философ Платон, он прямо говорил, что обезьяны – это выродившиеся люди. Слышите? Это люди, которые совсем забыли о главном человеческом вопросе – зачем я живу? Живут только как? Ешь, пей и играй. Игрушечки. И все. Завтра помрем. Бессмыслица. Животные бессмыслица. Не правда ли интересно? Мне кажется, да. Так вот, православие призывает человека. Говорит, если ты веришь, а прежде ты должен поверить, что эта твоя жизнь кончается, и обязательно кончится, и ты не знаешь, в какой момент. Но за ней идет вечная жизнь, вечная. И ты должен подготовиться для вхождения туда. Ты встретишься один на один с тем, что именует твоя совесть, которая есть в данном случае, будет Бог, и от которой ты никуда не уйдешь. Здесь можем прятаться. И от людей, и от самих себя прятать свою совесть. Там никуда не уйдем. Так вот, православие и призывает человека быть не только нравственно, но быть и духовно чистым. Для этого, православие говорит, нужно не просто быть только нравственным, для этого еще нужно. И вот тут труднейшие вещи начинаются, друзья мои. Я не знаю, почему я православным себя считаю. Все-таки вот протестантизм все-таки лучше. И если хотите, я вам прямо это докажу даже. Потому что православие говорит, что надо молиться. Молиться. Не ходить в храм. Не просто ходить в храм, а молиться. Не понимаю. Ну, хор же поет же, кричит там, Господи помилуй, а что еще нужно-то? Я пришел в храм, батюшки там свое говорят, хор свое поет. Что еще нужно, правда? Православие говорит, нет, 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 нет. Нет, ты должен молиться. Что такое молиться? Это один из важных вопросов, без знания которого бессмысленно, слышите, говорить о каком-либо православии. Без молитвы нет религии. Не без богослужения, которое я могу простоять и на нем не побыть ни секунды, а без молитвы, моей молитвы. Да. Нет религии вообще, нет христианства, нет православия в человеке. Молитвой же называется только искреннее, сознательное обращение к Богу. Господи, прости меня. Я вот обманула вот Таньку. Да. Ваньку. Машку. Да. И так далее. Прости меня, Господи. Я искренне прошу прощения. Постараюсь больше этого не делать. Вы слышите? Молитва. Это искреннее обращение к Богу, как к человеку. При этом с искренним желанием не повторять больше этого. То есть молитва сопряжена всегда с чем? С раскаянием. И с понуждением себя, и обещанием, если хотите, не повторять больше подобного рода дел. Повторяю еще раз, друзья мои. Если мы не научимся молиться, мы никогда православными не будем. Не надо себя обманывать. Мне кажется, самое страшное, что мы творим, это самообман. Это какой-то самообман, причем повальный самообман. Сколько православных? 80%. Сколько верит в Бога? 30%. Ну, я так нарочно говорю это. То есть православные даже те, которые и в Бога не верят. Называют я православный. А уж если бы мы сказали, православный кто? Православный. Ходишь ты в храм? Да. Сколько раз в году? Как не приду, все, Христос воскресе поют. То есть целый раз бывает. На Пасху. Ну, это православнейший, конечно, человек. Но даже дело не в этом. Хотя в храм ходить – это действительно необходимое дело. Исповедоваться и причащаться – необходимое дело. Это некое понуждение. Нет православия без понуждения себя, без вот этого тонуса жизни. И при этом одно из важнейших направлений этого тонуса жизни – это должна быть молитва. Молиться причем можно? Разве только в храме? Вот тут профессор читает, там распинается какую-то лекцию. До того неинтересно. Фу! Зачем я пришел туда? Так про себя скажи, Господи Иисусе Христе, помилуй Его и меня. И почаще, и побольше. Господи, помилуй меня. Ну, Его уж так и быть, ладно. Да. Помилуй Его и меня. Кто мешает эту кратенькую молитву? Слушайте, краткую. Сидим, стоим, идем, лежим. Всегда можно произнести эту великолепную краткую молитву. Оказывается, тот, кто понуждает себя к этому, как можно чаще. Кто понуждает себя? Потом скоро увидит, какую она дает помощь, молитва, в нашей жизни. Причем молиться лучше всего не о том, чтобы хорошо получилось вот то-то, то-то или это. Совсем не об этом. Если может кто, то не молитесь об этом. Не ставьте свечку, чтобы вздать на пятерку. Лучше молитесь о другом. Господи, прости меня за мои грехи. Ты знаешь, что я хочу? Ну, наверное, Господь Бог знает. Господи, да будет твоя воля, а не моя. Ты знаешь, что я хочу получить только пятерку, конечно. Не моя да будет воля, твоя. Потому что я знаю, что ты любовь и премудрость, и ты знаешь, что для меня полезнее сейчас получить. То или другое. Я ничего не готовился. Я плохо готовился. Двойки я и достоин. Достойные по делам моим я и получаю. Молиться не о том нужно. Дай мне, Господи, дай, Господи, мне. 3, 10 и 20. А да будет воля Твоя. А молитва самая главная. Прости меня за все те проступки, которые я совершаю. Духовность. Невозможно приобрести духовность. Невозможно быть даже религиозным без правильной молитвы. Это совершенно необходимо. Но есть еще целый ряд вещей, о чем бы надо поговорить, но это уже всему есть время. Правда же? Нельзя. Но если у вас есть какие-то вопросы, то, пожалуйста, так и быть, я по знакомству уже теперь, может быть, смогу на что-то и ответить. Только по знакомству, так бы ни за что.
Почему церковь выступает против курения? Ведь курение, в отличие от алкоголя и наркотиков, не ведет к распаду личности.
Но дело в том, что почему мы говорим только о распаде личности? Человек – это единое целое, душа и тело. Я все время привожу случаи, который у меня произошел как-то. Однажды я пришел читать лекцию, представляете? Сидят студенты. Вдруг один идет ко мне с самой кислой физиономией. Я говорю, ты чего? Можно мне на лекции не присутствовать? Я говорю, почему? Зуб болит. Я так, слушай, болит же зуб, а не ты. Ты-то что? Зуб же болит, правда? так и здесь то же самое – курение. А как на тело действует курение, любопытно? Очень пользительно. Говорят, что рак легких вот чуть ли не в два раза встречается скорее у курящих, чем у некурящих. У девочек, у женщин, какое происходит сильнейшее воздействие на организм. Дети рождаются уже с изъянами и пороками. Нервная система. Это действует все на организм. Это как действует. Что вы? И это, говорят, нет распада личности. Нельзя отделить зуб от человека. Когда я сказал, что это зуб болит, а тебе-то что до него? Он кисло только засмеялся. Так и мы здесь. Вредно просто по той причине, что это, во-первых, действует самым негативным образом на организм. Это все знают прекрасно. Во-вторых, я вам скажу, курение не вызвано никакой необходимостью для организма. Тогда зачем я это делаю? Никакой необходимостью. А зачем тогда делаешь? То, что не требуется для организма, оказывается, приносит вред и ему, и твоему духовному состоянию. Потому что ты прекрасно понимаешь, что это тебе совсем не нужно, что это может тебе повредить, и ты, тем не менее, это делаешь, значит, кто же ты по отношению к самому себе? Скажи мне. Ну, ты возьми и отруби пальчик себе, правда? Интересно. Это, конечно, не нужно для организма, но это любопытно. Видите, одного пальчика не будет. Что-то такое-то никто не делает. Странно. Не понимаю. Вот почему церковь называет это грехом. Но скажу вам, это еще русская православная церковь еще немножко, еще держится. Слышите? Я уже чего только не встречал. Да. Уж я не говорю вам там о католиках-протестантах, который курит вовсю, только не Ивановскую, потому что Ивана там нет, а какого-нибудь Иоганновского, да. Уже и среди православных это начинается. То есть и начинается уже давным-давно. Например, у греков. Ну что вы? Это прям какая-то беда. Помню, на Кипре после литургии выходим. Митрополит уже сразу тут же папиросу в руки, к нему подходит, с папиросой в зубах благословляет. Я посмотрел, это карикатура какая-то. Уже привыкли. Ко всему можно приучить. Вы слышите? Какая прям жалость. Какая беда. Вот почему курение. Я уж не говорю о том высказывании Флоренского, который говорил, курение убивает мистическое чутье у человека. Правда, интересно? Ну, хорошо.
Почему некоторые православные священники выступают против рок-музыки? Ведь многие рок-музыканты поют о любви, добре и красоте.
Ну да, вся суть вот в чем. Что, конечно, как говорят, рок бывает разный. Разный. Бывает то, что, может быть, роком бы не надо называть. Я помню, как-то пытался однажды такую идею внушить. Я говорю, зачем? Хорошая если музыка. Зачем называть, почему называете роком? Вы же звезды. Вы можете дать свое имя какое-нибудь. Звучное, интересное. Нет, рок как магия какая. Если вы хотите быть модным, то вы должны обязательно назвать роком. Это прям, это удивительно. Они, кажется, творцы, и в то же время рабы. Зачем это делать? Если хорошие эти вещи, которые действительно говорят о хорошей красоте, а не о позорной. Если говорят о чистой любви, а не известно о чем другом и так далее. Почему бы это? Это первое. Второе. потому что рок скомпрометировал себя вот теми вещами, которые называют тяжелым роком и прочим всякими этим и прочим подобными вещами. Скомпрометировал себя, когда эта музыка, она буквально высвобождает в человеке самые низменные инстинкты. Как вы назовете это? Вы же, наверное, не знаю, знаете, конечно, знаете, какие вещи происходили, я не знаю, сейчас происходит или нет, когда после рок-концерта выходит и начинает громить всякие лавки, ларьки, машины переворачивать и так далее. Ох, какое благотворное действие рок оказывает на психику человека. Вот чем скомпрометировал себя он. Вот почему. Я вам скажу еще и другое, что, и это очень важно знать, что музыка, вообще музыка, она действует на человека помимо сознания. Это не то, что я могу осознать и подумать, хорошо или плохо. Она непосредственно действует на душу человека. Но как? Знаете, как в нашем мозге, в мозгу есть разные точки, слышите, точки, есть ощущение боли, есть просто ощущение радости, есть страданий. Знаете, как вот эксперимент проводился над одной крысой? Любопытно, кстати, вам же это должно быть интересно. Эксперимент над крысой. А знаете, какой эксперимент? Нашли центр наслаждения в мозгу у крысы, так? И подсоединили туда электрический проводочек. Пустили слабый ток. Увидели, в каком она райском восторге. И потом сделали вот что. Положили рядом с ней самое вкусное, что она любит. А рядом... Уже показали и поучили. Кнопочку, что она лапкой могла нажать, замыкает, и неизъяснимо наслаждение. Положили и кнопочку, и рядом этот кусочек, я не знаю, чего там, мяса или не знаю чего, так? Так знаете, что произошло? Крыса только и знала, нажимала эту кнопочку. Обессиливала. Сваливалась. Опять, как только появлялась сила, опять нажимала эту кнопочку. И так она это делала до того момента, пока не околела. Слышите, какие есть центры? Так вот, такие центры есть. В нашей душе, оказывается, есть центры. Центры, которые действительно облагораживают человека, а есть развращают человека. То есть высвобождает самые дикие инстинкты. И вот это вот тяжелый рок, он как раз прямо действует, как этот электрический вот этот сигнал, действует на эти центры и превращает человека или в скотину, или в дьявола. И начинается неизвестно что. Вы знаете, что в 68-м году, в 1968 году, когда еще вас не было, не знаю, где вы были, правда, это интересно бы узнать, но вы ни за что не расскажете, правда. Да, были студенческие бунты, страшные бунты были. Там, на Западе. И одна из причин была – музыка. Что вы! Музыкой можно сделать с человеком почти что угодно. Поэтому в Китае... В императорском Китае живьем закапывали композитора, который писал музыку, развращающую людей, то есть возбуждающую в них самые негодные эмоции. Вот почему священники и предупреждают, будьте осторожны. А чего это, а правда, а с чего это мы вдруг на рок-то ринулись? А что случилось? Почему? У нас великолепные народные песни, чудо, украинские, русские, народные просто чудо песни, и веселые, и грустные, и танцевальные.
А с чего это мы вдруг бросились на рок? Ну-ка, интересно, задавались мы этим вопросом мне. Что это? А знаете что? Как ловко нас приучают быть стадным животным. Стадным. Кинули. Это мода. Рок. И все ринцы. Ой, рок, рок, рок. Боже мой, как стадо, какое баранов.
Вы знаете стадо, почему говорят так? Вот побежал один баран, и все стадо за ним ринулось.
Как рабы какие, рок. Забыли свои великолепные песни, великолепные танцы. Какая красота! И забыли, нам подавая рок африканский. Мы тоже черные.
Ну, надо тогда прям и мазаться будешь таким, прям превращать себя бы в это. Вот, вот так. Что и делают, кстати. Посмотрите, когда выступают. Чего только не делают, чтобы произвести такой эффект. И больше ничего. Где же тут нравственность? Где духовность? Вот почему священники выступают против этого.
Если молиться можно искренне своими словами, зачем каждый раз читать всем известные одни и те же молитвы? Можно ведь просто сказать это по-своему.
Никто не запрещает молиться и по-своему. Слышите? Никто не запрещает. А эти молитвы, которые читают, они являются своего рода примером того, какие мысли, какие чувства должны бы быть, должны у нас присутствовать во время молитвы. Слышите? Вот в чем дело-то. Поэтому постоянно читаем и вновь читаем. В них же содержатся потрясающие совершенно идеи даже, я вам скажу. Мысли какие правильные в этих молитвах. Вот постоянно приходится приводить пример. «Боже, очисти меня грешного, поскольку я ничего доброго не сделал в своей жизни». Вы слышите? Это я ничего доброго не сделал. Это вы мне говорите. Слышите? Какой я православный. Я! И вдруг мы видим великий святой церкви. Говорит, очисти меня. Я ничего действительно доброго по существу не сделал. А все, что сделал, то все пронизано. То тщеславием, то расчетом, то человекоугодием и многими всякими вещами. Ничего до конца я доброго. Подумайте, какая мысль поразительная. Как она убивает в человеке вот нашу гордыню. Гордыню убивает. Еще бы, я ничего доброго не сделал, а я все время был уверен, что я только и делаю доброе. А то, что уж так иногда ошибаюсь, конечно, да, но, в общем-то, я очень добрый человек, очень хороший. И здесь вдруг читаю: «Боже, очисти меня, грешного, поскольку я ничего доброго не сделал». Вот почему читаются эти молитвы вновь и вновь, в надежде, что вдруг человек-то подумает хоть немножко о себе, посмотрит на свою душу, сравнит свое состояние с этим поистине святыми мыслями святых людей. Вот так.
Вот еще один вопрос. Вопрос, наверное, педагога. О том, что не хватает бесед, не хватает проповеди, не хватает чтений с толкованиями, и в первую очередь не хватает для подростков. Вопрос, что с этим делать, как это исправить? Но, может быть, вы хотя бы порекомендуете какие-то, может быть, книги или какие-то возможности, чтобы именно подросткам найти то толкование православия, те проповеди, беседы, которые были бы, подходили бы им по восприятию, по уровню, по изложению.
Мы говорим подростков. Есть подростки, которые этим интересуются. Другим подросткам приведите вы сейчас, я не знаю какого, святого человека вот сюда на мое место посадите, а они будут: неинтересно, ничего нам не надо.
Нам быстрее бы на рок-концерт сходить. Слышите? Какие подростки? Они уже сыты, не многие бывают, так набиты этим, что ничего им не надо, ничего святого, ни истины. Вот. Вот. Это одна категория. Есть подростки, которые действительно интересуются. Эти живые люди. Я не говорю о тех мертвых, а есть живые люди, у которых есть интерес. Им бы действительно было бы полезно бы почитать бы житийную литературу. Жизнь. То, что у нас, помните, в советское время издавалось «Жизнь замечательных людей». Многие из этой даже литературы очень много прекрасных книг. Прекрасные есть книги. Я помню, прочитал книгу о Сергее Тимофеевиче Аксакове, я просто в восторге был, как это можно только написать. Это какой назидательный же пример. Вот уже. Это светская литература. Это не церковная литература. Светская совершенно. Если церковная, житие святых. Но надо, вы говорите, педагоги, надо же это прочитать, потому что не каждое житие же можно предложить. Надо выбирать. Выбирать то, что действительно может затронуть душу. Художественная литература. Опять, есть прекрасная же литература. Не эти приключенческие только вещи и какие-то фантазии всякие. Да. А есть замечательные. Возьмите, почитайте, например, «Каму Гридеши». Или «Князь Серебряный» Алексея Константиновича Толстого. Да. Или Юрий Милославский. Загоскина, например. Ведь много есть литературы вот такой, и светской, и житийной. В отношении толкований, да, толкование надо иметь. Нельзя нам, знаете, уподобляться протестантам, у которого каждый сам по-своему это понимает. Нужно иметь у себя толковательную литературу. То есть толкование на Евангелие и на прочие книги, Нового Завета и, отчасти, может быть, и Ветхого Завета. Вот. Это надо просто иметь. А вот литература, кстати, говорили сейчас о роке. Вот же есть очень хорошая, интересная книга, написана современным совершенно языком, современная книга. Например, автор Седых, там два автора, проповедь православия среди рок-молодежи. Вот, интересная книга Седых. Богатейший материал, проповедь православия среди рок-молодежи. Богатейший там материал, фактический материал, показывает, что творится. Что творится, во что можно превратить человека. Хорошего, прекрасного человека превратить не знаю в кого. В дьявола. С помощью рок-музыки. Кстати, учтите, что еще до падения Советского Союза уже идеологи Запада уже говорили, одним из мощных средств разрушения Советского Союза – это воздействие с помощью искусства, в частности, музыки. Это замечательно просто. Как правильно они мыслят. Музыки. Нужно разрушить душу, а тогда все будет разрушено. Пожалуйста, интересная, очень интересная книга. Причем, еще раз говорю, она интересна своим огромным фактическим материалом. Ее надо бы просто приобрести и иметь. Или, например, вот сейчас издана, ну, не сейчас, издана уже в 2009 году, тоже интересная книга «Иисус Христос – податель воды живой». Это перевод работы, католическая книга, Папского совета по культуре. Там великолепно. То есть, ну, насчет великолепно, ну, многие там главам по главам, но очень, очень, я бы сказал, глубоко подчас разбирается все то, что связано вот с этим новым явлением New Age. Это новый век. Показывает его истоки, его цели, его творцы, его воздействие на психику опять людей. Очень полезная книга. Опять стоило бы ее тоже педагогам бы иметь. Потому что это явление современной культуры, которое наступает с огромной силой и не отступит.
Потому что в конечном счете цель этого New Age – создать новую универсальную всеобщую религию, в которой уже христианство не будет. Замечательная идея, не правда ли? Наконец-то будет уничтожено христианство. Так вот, все связано с вот, знакомством с литературой. Но это не так, я понимаю, не так просто педагогам успеть все это и почитать, и познакомиться с тем, чтобы рекомендовать. Но вот житийная литература в качестве церковной, толковательная литература тоже обязательно, светская литература. Как было бы важно сейчас обратить взор нашей молодежи к той великолепной литературе XIX века, Золотого века, обратить взор, сколько там красоты, сколько мысли, сколько замечательных просто произведений, изумительных в художественном отношении. А то ведь, знаете, какой принцип, то есть не принцип, а взгляд. Знаете, прям, простите меня, какая-то глупость. «Ох, это тогда было!» Я говорю, «Боже мой, правильно, отбросим таблицу умножения!» Это же давным-давно было. И дважды два у нас будет 3,5. Ура! Да? Великолепная литература. К ней бы прививать вкус бы нужно современной молодежи.